Спасибо. Для меня большая честь выступать на конференциях Михаила Борисовича. И это замечательно, что мы обмениваемся опытом. Ну, в связи с этим я хочу пригласить вас на наш форум, который будет в следующем году, в начале июля. Мы проводим его раз в два года. Пожалуйста, если есть какие-то доклады или вы просто хотите послушать, приезжайте к нам в Петербург. На белые ночи. Так, тема моего доклада, конечно, очень сильно отличается от того, что было до сих пор, от того, что было передо мной. Это не гороскопы личностей, не гороскопы субъектов, а гороскопы государств. И тема называется «Гороскопы государств и прогнозирование мировых событий». Конечно, тема непростая. Если гороскоп государства еще составить можно, если дата известна, то прогнозирование представляет собой непростую задачу, поскольку кроме астрологических параметров существуют еще и социальные. Кроме законов неба, есть законы Земли. И поэтому мы должны учитывать законы Земли в том числе. При прогнозировании, при анализе и так далее. И если мы говорим о гороскопе государства, мы должны понять, а что такое государство? Единого определения нет. Все определения крутятся вокруг одной фразы, что это властно-политическая организация или властно-политический институт. Ну, в общем, это гороскоп организации получается. Ну вот возьмем примеры, чтобы понять, что такое государство. Российская империя, Советский Союз и Российская Федерация. Доминирующая нация одна и та же. Политические режимы разные. То есть получается, что государство – это фактически политический режим. Ну да, действительно, властно-политическая организация, система. И когда мы говорим о гороскопе государства, мы не говорим о гороскопе народа. Народ существует очень долго на данной территории. Тысячи лет. Это другая совсем задача. А если мы говорим о гороскопе государства, то некоторые политические режимы существовали очень недолго. Например, Третий Рейх. Ну, где-то, наверное, лет 15 всего. Вот, да, еще и меньше даже. То есть получается, что политическая система гораздо менее долговечна, чем народ. Но если, составляя гороскоп личности, мы говорим о гороскопе субъекта, то когда мы составляем гороскоп государства, то о каком субъекте может идти речь? И есть ли он? Ну, если говорить об организации, в данном случае властно-политической, туда входит глава государства, правительство и парламент. По сути говоря, политическая элита. То есть можно сказать, что гороскоп государства – это гороскоп политического субъекта, то есть политической элиты. Эта политическая элита включает все политические партии, разрешенные в данном государстве. Ну вот, например, в Соединенных Штатах две партии. Они постоянно, чередуются у руля США, но Конгресс состоит из обеих партий. И законотворческий процесс осуществляет обе партии. Каким-то образом они согласовывают свои точки зрения. Значит, обе принимают решения судьбоносные для собственного государства и даже для народа. В Европе, как правило, несколько политических партий. Правительство коалиционное, парламент состоит из многих партий. И, соответственно, все они участвуют в процессе решения судьбы страны. В России в Думе 4 партии. Да, 4. И хотя правящая у нас обычно Единая Россия, как долгое время, и пока никак не видится, так сказать, перспектив смены, тем не менее все 4 партии в Думе принимают участие в законотворческом процессе и определяют эти законы судьбу страны. То есть политическая элита – это все политические партии. И таким образом можно говорить, что это и есть политический субъект, гороскоп которого мы рассматриваем. Он может быть долгожителем, как в США, может быть недолговечным, умереть рано и так далее. Ну, смена политического режима происходит в результате революций, государственных переворотов. Кроме того, государства могут возникать в результате распада более крупного образования, ну и так далее. Варианты бывают разные. Но у каждого государства есть главный национальный праздник, который, как правило, является днем основания государства, или днем объявления независимости, или днем объявления суверенитета и так далее. И именно эту дату мы берем за основу для составления гороскопа. Теперь, поскольку у нас здесь представлены разные школы на конференции, нужно поговорить о методиках. Какие методики мы используем? Значит, для гороскопов государств мы используем методику истинного полудня. То есть МЦ расположено Солнце расположено точно на МЦ. Ну, наверное, вам даже это известно. И, кстати, очень интересно, что в прогностике эти гороскопы хорошо работают.
Ну, как в ферме, да.
Да, они хорошо работают. И в этом, так сказать, отличие гороскопа политического субъекта от психологического субъекта. Дальше, мы используем систему домов Коха. Кроме того, в прогностике у нас основной метод – медленная прогрессия. А это значит разновидность вторичных дирекций.
А конкретно что значит?
Конкретно? Ну, МЦ движется 1 градус за 365 дней, а планета 1 день, 1 год. Ну, вот и вся, так сказать, разница. Не солнечная дуга, нет. Не солнечная дуга. Дальше. Кроме того, значит, аспекты, которые мы используем в прогностике. 5 мажорных и только 2 минорных. Полусекстиль и квиконс. Вот, по сути говоря, эти 7 аспектов и ограничивают весь набор, который мы оперируем при анализе прогрессии. Далее, конечно, комбинации, которые составляются прогрессивными элементами гороскопа, они многообразны, и я сосредотачиваю свое внимание только на 8-м доме. Почему? Ситуация сейчас в мире напряженная. Мир находится, по сути, на грани войны. Некоторые политологи считают, что война уже идет только, так сказать, политическими, экономическими, информационными и другими средствами, санкционными и прочими. Вот. Поэтому 8-й дом, который отвечает с одной стороны за опасность и угрозу, с другой стороны за деньги, соответственно, является наиболее важным при рассмотрении прогрессивных аспектов с точки зрения войны и мира. В нашей школе применяется формула опасности при анализе прогрессии субъектов. Эта формула включает в себя взаимодействие, напряженное взаимодействие элементов 8-го дома с элементами 1-го или 10-го. Формула опасности. В гороскопах государств она связана с материальным ущербом, с людскими потерями, поэтому может быть отвечает как раз за вооруженное противостояние, которое может быть не обязательно связано с ведением военных действий. Кроме того, государства, у которых образуются такие аспекты, скажем, аспекты войны, да, я их называю аспекты войны, вот, государства могут участвовать в войне двух других на стороне какой-либо, значит, на одной из воюющих сторон, помогая политически, организационно, материально, специалистами, военными специалистами, ну и так далее, поставками и прочее. То есть участие военных действий может быть опосредованное, не обязательно как прямое, а может быть участие в какой-то схватке, в какой-то, так сказать, войне. В 2013 году мой сотрудник Владимир Титов заинтересовался судьбой России, и учитывая тогда очень напряженное состояние, которое уже существовало на тот момент в мире, значит, он анализировал прогрессии под моим руководством, и мы обнаружили, что в 2014 году Россия участвует в каких-то военных действиях. Об этом он выступал, докладывал на Вестийской конференции в октябре 2013 года. Еще, так сказать, на Украине все было более-менее спокойно. И про Украину никто не думал. И мы, естественно, не думали. Мы думали, что это, возможно, какая-то конфронтация между Россией и США из-за Сирии. Потому что тогда действительно остро стоял сирийский вопрос. Но, как выяснилось, мы ошиблись. Действительно, Россия и США воевали на чужих территориях всегда. Корея, Вьетнам, ну вот теперь Украина. То есть мы никогда не воевали на наших территориях, а только на территориях третьих стран. Поэтому дальше, после того, как произошли уже известные события, я проанализировал прогрессии и других государств, не только России. Но в чем особенность анализа прогрессивных аспектов? Мы можем увидеть аспекты войны, но с кем оно будет воевать государство? В аспектах не написано. Может быть, кто-то из вас знает, как это определить? Я не знаю. Если бы это было возможно, уже бы мы могли бы вывешивать календарь военных действий на год и сказать, эта страна будет с этой воевать, с таким-то результатом, 1-0 в пользу и так далее. Но, увы, это невозможно. И поэтому мы должны привлекать законы Земли, то есть геополитический анализ. Потому что анализ всех 200 государств – это огромная работа. И даже если у них аспекты войны совпадают по срокам, это не значит, что они будут воевать друг с другом. Если нет предмета спора, они не будут воевать. Это может быть просто совпадение или, так сказать, война с другим государством. Поэтому надо использовать геополитику и понять, кто главные игроки. Тем более, что ситуация сейчас достаточно, так сказать, острая, поэтому играют роль действительно главные игроки. Ну, естественно, самый главный игрок – это Соединенные Штаты, которые участвуют всегда и везде. Второй сильный игрок – Китай, который по ВВП уже превзошел США. Третий, да, и кроме того, он обладает ядерным оружием. Третий игрок – Россия. Не в силу, может быть, ее экономического положения, а в силу обладания ядерным оружием и возможности отстаивать свои интересы. Это три основных игрока. Все остальные играют вспомогательную роль.
А Евросоюз не считается?
А Евросоюз отдельно. Так вот, сейчас наибольшая конфронтация не между США и Китаем, а между США и Россией. И остальные страны подключаются в меру своих сил и возможностей к той или другой стране. Евросоюз выступает в силу евроатлантической солидарности на стороне Соединенных Штатов. Естественно. Китай сейчас поддерживает Россию, потому что если пойдет Россия, то следующим объектом пристального интереса Соединенных Штатов будет Китай. Поэтому, конечно, ему выгодно, чтобы Россия, так сказать, устояла. Поэтому Китай поддерживает. Латинская Америка устала от давления Соединенных Штатов, поэтому тоже в меру своих сил выступает на стороне России, по крайней мере, так сказать, политически. Ну и так далее, и другие государства. Турция, да, кстати, вот интересно, Турция член НАТО, она пытается играть сразу двойную игру, и нашим, и вашим. Ну, в общем, дальше все силы уже распределяются. Кто как, кто с кем. Правда, что касается ЕС, действительно, Германия и Франция пытаются временами играть самостоятельную роль. Пытаются. Но это очень сложно. Из-за того, что они связаны организацией НАТО, из-за того, что они должны выступать единым блоком, из-за того, что они должны быть политически, так сказать, едины. Вот из-за этого бывает сложно им отстаивать свою позицию, независимую от Соединенных Штатов. Тем более, что интересы Соединенных Штатов не всегда выгодны Евросоюзу. Ну вот и теперь после этого вступления мы рассмотрим прогрессивные аспекты в гороскопах разных государств. Начнем с России, поскольку именно Россия была первым объектом нашего исследования. Так, а уже вышла Россия. Замечательно. Значит, дата основания Российской Федерации, я беру 12 июня 90 года, праздник, который вчера прошел как раз, объявление независимости государства, провозглашение независимости, значит, 12 июня 90 года, и прогрессия рассматривает, да, на истинный полдень, солнце точно на МЦ, и дальше рассматривается прогрессия на конкретный год. Что мы видим? Мы видим, что до 26 мая в гороскопе России гармоничные аспекты, которые как раз можно назвать антивоенными, потому что здесь первый и восьмой, первый и десятый дом взаимодействуют с восьмым в гармоничных аспектах. То есть Россия сохраняет миролюбие до 26 мая. И старается не участвовать ни в каких разборках.
Ну, Крым,
что касается Крыма, там не было пролито ни капли крови, так что...
Сергей, здесь конец или начало аспекта, я не понял.
Это точная дата.
Точная дата.
Точная дата. То есть это точная дата аспекта. Это значит, что аспект фактически, значит, закончил свое действие, то есть событие должно произойти до этой даты. После этой даты только последствия события. Дальше. И вот 27 августа 2014 года. Здесь как раз мы видим формулу войны, в которой участвует первый и восьмой дом. Напряженное взаимодействие Кюкон с Венерой, с Нептуном и наша поддержка Новороссии. Как раз летом 2014 года. Именно об этом как раз Титов выступал и говорил, но он не называл Украину, он не знал с кем, что, но говорил, что вот возможный период участия в каком-то военном противостоянии. Следующий аспект в сентябре 2014 года, гармоничный, то есть антивоенный аспект мира, скажем так, да, назовем аспект мира. Первые Минские соглашения. Дальше. А дальше 25 января снова аспекты войны, то есть после 25 сентября опять Россия участвует в каком-то вооруженном противостоянии, может участвовать на стороне одной из воюющих сторон. И 25 января 2015 года это Дебальцевский котел. Ну, там известно, так сказать, что было. Дальше. Теперь июнь, текущая ситуация. Это аспекты не войны. Здесь нет ни первого, ни десятого дома. Здесь восьмой, второй, пятый, которые говорят о возможных финансовом ущербе, о возможных финансовых потерях, о проблемах в экономике. И обратите внимание, 6 июня, один точный аспект, 8 июня собирается семерка для обсуждения продления санкций. Значит, решение какое может быть? Санкции будут продлены. 23 июня следующий аспект, 24 июня Евросоюз собирается принимать решение о продлении санкций. По гороскопу России получается, что, увы, санкции будут продлены. Ну, почему здесь небольшие различия, там 23 июня, 24 июня? Дело в том, что в нашей программе точность времени до 1 секунды, а это дает изменение куспидов на 15 угловых секунд. Поэтому может быть там перемена на один день запросто. Но так или иначе, если судить по гороскопу России, санкции отменены не будут. Дальше как развивается ситуация? А дальше исключительно благоприятная ситуация в материальном отношении. И с точки зрения войны и мира, аспекты мира, и с точки зрения экономического положения, восьмой и второй дом в гармоничном взаимодействии. Вот буквально четыре аспекта, там еще, по-моему, продолжение есть.
Надо. Да. Я могу уменьшить масштаб просто.
Ну, можно уменьшить, да.
Я просто уменьшаю масштаб.
Еще чуть-чуть. Вот. Вот эти пять аспектов, которые работают до 19 января. С одной стороны, это аспекты мира, Значит, Россия будет стараться, так сказать, не участвовать в военных, так сказать, в военных действиях. Экономически ситуация очень хорошая. Солнце с Венерой, Венера с Венерой, Венера с Юпитером, Солнце... Ну, замечательно. То есть, вообще говоря, я предполагаю, что во второй половине года у нас будет хороший рост. Кстати, это может быть связано и с валютой. Например, на июнь у нас плохие аспекты. Я предполагал, что падение рубля будет процентов на 25-30. Ну вот если в середине мая было 47 рублей, а сейчас 57, ну вот получается больше 20%. То есть действительно рубль связан с экономикой. И понятно, если экономика падает, то и рубль, так сказать, не очень себя хорошо чувствует. А дальше я вижу, что должно быть укрепление рубля осенью на вот этих гармоничных аспектах. Но 20 января у нас аспект войны. Значит, получается, что все-таки какая-то противоречивая ситуация. Луна в трине с Венерой, аспект мира 20 января, значит, 19 января, а 20 января Венера с Плутоном в Триконе, аспект войны. Два аспекта противоречивых. Какая-то противоречивая ситуация, которая связана, так сказать, с одной стороны, может быть, ну, можно предполагать так, что используются все-таки военные действия для установления мира, так скажем. Ну, в конце концов, трактовка наша во многом зависит от информации, которую мы имеем, а информации у нас пока мало. И чем это закончится, пока неизвестно. Ну, а дальше у нас... кстати, с 20 января... Значит, 20 января аспект войны, 28 января аспект мира, 29 февраля аспект войны. То есть ситуация вот январь-февраль очень противоречивая. Аспекты мира и войны чередуются и как-то, так сказать, совместно участвуют. Значит, какая-то будет довольно сложная ситуация между миром и войной. Теперь, дальше там май 16 года, это уже аспекты финансовые, благополучные. И дальше уже там я не вижу в 16 году никаких аспектов войны. То есть все должно решиться где-то в январе-феврале. Марте. Теперь переходим к гороскопу Украины. Гороскопу Украины. В гороскопе Украины в октябре мы видим сразу три аспекта войны. 14 и 15 октября очень... Точно они взаимодействуют. Да, кстати, дата рождения Украины, которую я беру, 16 июля 90 года. Эта дата у них называется «Декларация о государственном суверенитете». Многие берут 24 августа 91 года, акт провозглашения независимости, но я считаю, что первая дата важнее, потому что речь идет действительно о декларации о государственном суверенитете. И, значит, этот гороскоп, с моей точки зрения, хорошо работает. Дальше. Это начало Майдана. Октябрь, когда появились палатки. Ну, пока еще, так сказать, кровопролития не было, но появились палатки. И следующий аспект 16 февраля. Тоже аспект войны. Гармоничных аспектов нет в этом промежутке. И где-то около 16 февраля, действительно, по-моему, то ли 16, то ли, так сказать, 15, были те самые снайперы, которые убивали людей. И это дальше привело к падению Януковича и его бегству, поскольку он не решился применить силу. И 16, и 22 февраля уже произошел, по сути говоря, произошло изменение политической власти в стране. И дальше интересное совпадение, кстати. Ну вот 16 февраля тоже хорошо совпадает с событиями, очень близко, да? Это же Куспидный аспект, Солнце с 8. А 7 июня тут нет аспекта войны и мира. Но здесь есть формула 9.12, которую мы рассматриваем как формулу правонарушений. Это инаугурация Порошенко. Она приходится на формулу правонарушений. Я не знаю, были ли там правонарушения на выборах, в голосах там и так далее, но во всяком случае получается, что не совсем законный президент. Далее, 29 октября, аспект войны, осенью 14 года, и 21 марта, Кликонс и полусекстиль, аспект войны и аспект мира одновременно. На этот промежуток падает дебальцевский котел известный, а 21 марта я тогда думал, что же это будет за ситуация, что это будет за событие, потому что здесь напряженный аспект с Марсом, который говорит о применении силы, и второй гармоничный аспект. То есть получается, что должно быть разрешение, ну, какое-то разрешение критической ситуации. Я напомню, что было. Коломойский захватил с автоматами две государственные компании. Как раз вот буквально на этом аспекте. На этих аспектах. Затем он был вызван в посольство США, и после этого сняли с поста губернатора, и он ехал в Штаты. То есть была действительно военная активность и ее мирное разрешение. Дальше. Что дальше? Да, 6 января образуются два аспекта войны. Кстати, что совпадает, в общем-то, с аспектами России. Тоже получается январь, февраль, март. И здесь падают аспекты на январь 16 года. Поэтому я предполагаю, что дальше будет обострение ситуации военной на Украине и возможное дальнейшее, так сказать, какое-то ее разрешение. И дальше нет никаких аспектов войны в 16 году у Украины. То есть все как-то заканчивается. Но похоже, что Россия принимает там активное участие. Теперь рассмотрим Соединенные Штаты Америки. А что у них? Поскольку они помогают Украине советами, специалистами и так далее, они активно участвуют в этом процессе, то очень интересно, что происходит в гороскопе Соединенных Штатов. Я беру 4 июля 1776 года. Положение Солнце точное на МЦ для Вашингтона. Почему именно для Вашингтона, хотя известно, что это было, заключалось в Филадельфии? Дело в том, что столицы у Соединенных Штатов не было в момент образования. Она, так сказать, кочевала по штатам, и это было, так сказать, такое вот решение политическое для них, что одно время она находится в одном штате, другое время в другом штате. И только потом, когда был куплен участок земли под Вашингтон, Джорджем Вашингтоном, и основан город, вот, по сути говоря, он был куплен, этот участок земли, специально для того, чтобы это была столица Соединенных Штатов, значит, вот это место как раз и оказалось самым главным. Итак, что здесь мы видим? В октябре один военный аспект, начала Майдана в Украине. Затем 10 июня 2014 года второй аспект. И со 2 июля по 7 августа идет целых 5 аспектов, которые говорят о войне. По сути говоря, с 3 октября по 7 августа ситуация сопровождается вот именно этими напряженными аспектами. Ну, в медленной прогрессии, вообще во вторичных дирекциях, аспекты планеты Куспидов действуют долго, то есть около года. Вот. Единственное исключение — лунные аспекты, они действуют только месяц. А так все эти планетарные и куспидные аспекты действуют очень около года. Поэтому аспекты Венеры с Меркурием, асцендента с Венерой, седьмого куспида с Венерой, они действовали в течение и осени с 3 октября, и зимы, и так далее. И 7 августа воинственность Соединенных Штатов заканчивается. Почему? Да, 21 июля. Накануне этого аспекта был сбит Боинг. Затем были приняты санкции после этого, в конце июля, против России. И Соединенные Штаты добились своей цели, а значит, дальше они могут поручить дело Евросоюзу. Дальше им уже, так сказать, можно только время от времени давать распоряжение Евросоюзу. И дальше у них нет воинственных аспектов. Вот 16 мая 2015 года «Аспект мира», а 8 июня уже 16 года, это в следующем году, и 5 августа 16 года «Два аспекта войны», которые, значит, могут говорить о том, что будет что-то происходить в 16 году, значит, в июне, в августе, ну, в общем, летом, короче говоря, летом. То есть Соединенные Штаты свою роль сыграли, и их цель была всей их воинственности введение санкций против России. Но интересная особенность: у Соединенных Штатов две столицы: политическая — Вашингтон, финансовая — Нью-Йорк. Я посмотрел, а что же у нас на Нью-Йорк? Это США и буквы Н идет. Что у нас на Нью-Йорк получается? И, соответственно, здесь нужно рассматривать именно финансовые обстоятельства, не объявление войны или мира. Здесь чисто финансовые, так сказать, аспекты анализируем. Луна в секстиле с черной луной 15 мая. 20 июля 11 куспид и 5 в секстиле в трине с Венерой. С участием 8, 5, 7 дома. Значит, какое-то выгодное соглашение. И я с удивлением обнаруживаю, что у нас на ту же дату падают аспекты тоже выгоды. Буквально на эту дату. Неужели мы с американцами о чем-то договоримся? О каких-то взаимовыгодных соглашениях? Ну, развитие событий покажет. В общем-то, это скоро будет. 20 июля. То есть ждем, что будет в эту дату. Может быть, действительно, какие-то изменения.
15-го года, да?
А?
15-го года.
20 июля. 19-20 июля.
15-го года, да.
15-го года. Этого года. 15-го года. 19-20 июля. Я жду.
У меня своя гипотеза.
Конечно, это может быть совпадение, что, так сказать, у них своя выгода, у нас своя выгода. Но все-таки вот такое тесное совпадение двух противников по финансовым, так сказать, экономическим обстоятельствам, оно наводит на мысли. Кстати, между прочим, это не исключено. Вот хочу вам привести цифры экономистов по поводу товарооборота ЕС и России. Значит, он упал на 20% за 2014 год, а с Америкой на 6%. Как это так? Они вводят санкции, а товарооборот вырастает. Я не понимаю, что же это за санкции? В чем тут дело? Ну, вот. И вообще, так сказать, кто козел отпущения?
Евросоюз.
Понимаете? Вот такая вот получается интересная вещь. Но в конце концов события будут развиваться, и мы увидим. А какую роль играет Евросоюз? Ну, я не стал рассматривать весь Евросоюз, потому что главную роль играет все-таки Германия, она локомотив всего Евросоюза, и ее решение, так сказать, важнее всего. Вот давайте посмотрим ФРГ. Гороскоп ФРГ, прогрессия ФРГ. Значит, Германия. В Германии появляются аспекты войны только в сентябре 2014 года. То есть Майдан, они, так сказать, ну, поддерживают так политически. Да, замечательно, революция, очень хорошо. Вот, но ни в какое противостояние не втягиваются. А вот уже в сентябре 2014 года до января, 26 января, опять Дебальцевский котел, кстати, у нас точный аспект в гороскопе России. У Германии точнее вот этот Дебальцевский котел, после которого Меркель и Олланд срочно приехали в Москву договариваться. А теперь 12 февраля. 12 февраля. Да, чуть-чуть увидите, пожалуйста.
А дата какая?
А, дата Германии? Так. Так, там, по-моему, 49-й год, 4 октября. Я уточню сейчас, у меня здесь на компьютере гороскопчик посмотрю. Дата образования Федеративной Республики Германии. Так, 49-й год. Не 45-й, получается, а еще 4 года они были как бы в зачатии. Так, где... А, вот. Так. Так, это у меня выскочил Израиль. Так, ФРГ. 23 мая 49-го года. Ну, вообще говоря, вы можете в гугле, экспрессия легко находится, там все написано. Вот, итак, я рассматриваю, значит, прогрессии. Обратите внимание, после аспектов войны, и 26 января это Дебальцевский котел, аспект мира. 12 февраля. Когда были Минск-2? 12 февраля. И это была инициатива Германии, а не США. Вот тут действительно Германия решила сыграть свою самостоятельную роль. Но это длилось недолго. Дальше март-май. Опять аспекты войны до 28 мая. Затем 31 мая аспект мира. Ну, тут совсем немного. А дальше 7 июня аспект войны. А 8 заседает G7 по поводу санкций относительно России. Значит, какое решение? Санкции будут продлены. Дальше. Но 23 июня, 4 августа, 9 сентября аспекты мира. И получается, что 24 июня они собираются, чтобы продлевать санкции. И вот тут возникает противоречие. В гороскопе России санкции продлеваются, а в гороскопе Германии вроде как они должны быть мирно настроены и, может быть, не будут продлевать. Но все-таки я в хорошее не верю. Верю в плохое, поэтому санкции будут, наверное, продлены. Вот. Дальше. Затем, значит, октябрь. Идут, чередуются аспекты мира и войны. И до апреля 16 года идут аспекты мира. Венера с черной луной, но это достаточно долго. Это как минимум, так сказать, полгода. Это и больше аспект действует до этой даты. И, наконец, полностью конфронтация заканчивается 6 августа 2016 года, а дальше только аспекты мира. Значит, в следующем году все-таки все должно закончиться, я надеюсь. Вот. И, в общем-то, анализ ситуации вот этих основных игроков я провел, и дальше я просто хотел посмотреть, а что же в других государствах. А, посмотрел Францию. У Франции нет аспекта войны на протяжении всего этого периода. Поэтому Оланд, он, так сказать, не особо активно участвует в этом деле. Но меня заинтересовало, почему Саудовская Аравия в мае бомбила Йемен. И я построил гороскоп Саудовской Аравии на... Так, это когда будет? 23 сентября 1932 года. Так, по крайней мере, Google говорит. И что я вижу? Так, давайте Саудов.
Сережа, у нас уже через 7 минут обед.
Ну, хорошо, тогда я просто скажу, что 17 мая в гороскопе в прогрессе в Саудовской Аравии аспекты войны. Поэтому Саудовская Аравия бомбила Йемен. Но самое, так сказать, неприятное, что большая куча аспектов будет с 18 сентября по 26 декабря, 5 аспектов войны. Значит, Саудовская Аравия будет активно воевать осенью этого года. Ну и так далее. Можно пытаться анализировать, так сказать, гороскопы всех государств и таким образом пытаться понять, что происходит. Вот. И, в общем, как мы видим, гороскопы, составленные на Eastern Polling, хорошо работают. Всего благодарю за внимание.
Большое спасибо. Очень интересный подход.